Дапоку Никида. Туман над рекой. Дядя Ген. Часть первая. Один молодой учитель из столицы на год приехал в Саики учить детей родному языку. Прибыл он в середине осени, а в середине следующего лета уехал. В начале лета ему надоело жить в городке, и он перебрался на берег в гавань под названием Кацура в половине ри от городка, оттуда и ходил на уроки. Один ри — 3,927 километра. Учитель прожил там всего месяц, и людей, с которыми за этот месяц перекинулся хоть словом, едва можно было пересчитать по пальцам одной руки. Разговаривал он главным образом с хозяином гостиницы. Однажды, дождливым ветреным вечером, когда волны бились о берег с особенно яростным грохотом, даже любившему одиночество и замкнутому учителю стало одиноко, и он спустился из своей комнаты на втором этаже к хозяину и его жене, которые наслаждались прохладой на ингаве. Ингава — веранда в традиционном японском доме, представляет собой открытую галерею вдоль двух или трех стен дома. Супруги не зажигали света, сидели в полумраке и разговаривали, веерами отгоняя комаров. Увидев учителя, они с удивлением уступили ему место. Вечерний ветер слегка сдувал дождь, и, утирая время от времени одну-две капли с лица, это было даже приятно, все трое постепенно разговорились. С тех пор, как учитель вернулся в столицу, минуло много дней и месяцев, и вот однажды, спустя несколько лет, зимой, глубокой ночью, когда уже перевалило за час, он сидел в одиночестве за низким столиком и перечитывал письмо. Письмо это он собирался отправить старому другу в родные края. Той ночью на его бледном встревоженном лице слегка проступили красные пятна, а взгляд его был устремлен в никуда, как будто его окружал туман, и он пытался в нем что-то рассмотреть. Среди тумана стоял старик. Отложив кисть, учитель перечитал письмо. Закончив, закрыл глаза. Но даже с опущенными веками он видел того же старика. Письмо гласило: «Хозяин кое-что рассказал мне о нем. Такие люди не редкость. Если поискать, ты найдешь по всей стране в тени гор и на побережьях множество похожих стариков. И все же я не могу забыть этого человека. Все словно скрывали от меня, кто он такой. Кого бы я ни спрашивал, бесполезно, словно передо мной оказалась запертая шкатулка. Пожалуй, мне следовало отнестись к нему с обычным скептицизмом, и все же, каждый раз, когда я о нем думаю, во мне пробуждается чувство, какое бывает у странника, когда он слышит вдалеке песню флейты и тоскует по дому, или же такое, словно дочитал изысканное стихотворение и смотришь в бескрайнее небо». Об этом старике учителю было известно мало подробностей. Хозяин гостиницы рассказал о нем только в общих чертах и то, что, возможно, узнал от самого старика. Но этого учитель не знал и рассказывал со слов хозяина гостиницы. Эта гавань очень подходит городу Саики. Как видно, несколько домов там есть, но живет в них меньше 20 человек, и в городке всегда пустынно. Дом дяди Гена стоит отдельно на побережье и выглядит еще более одиноким. Он словно сосна, которая сейчас стоит у дороги, и летом дарит путникам прохладную тень, но еще лет 10 назад морские волны омывали ее корни. Когда я шел из городка и видел, как лодка дяди Гена выходит в море, я часто присаживался на скалу и смотрел, но сейчас, боюсь, и эта скала раскололась под силой взрывчатки. Нет, он с самого начала был одинок. Жена у него была красавицей, ее звали Юри, и она приехала с острова Анюдзима. Сплетни окружающих по большей части выдумки, но это чистая правда. Однажды ночью мне сам дядя Ген, напившись, рассказал об этом. Когда ему было лет 28-29, одной глубокой весенней ночью кто-то вдруг постучался в дверь. Проснувшись, Ген спросил, кто там, и женщина попросила отвезти ее на остров. Выглянув, он увидел в лунном свете свою знакомую, девушку с Анюдзимы по имени Юри. Тогда паромщиками трудились многие, но имя Ген славилось и за пределами бухты. И не только потому, что он был парнем хоть куда. Я хочу рассказать тебе о еще одной причине. В то время у Гена был особенный голос. Стоило людям услышать, как он поет, правя веслом, и они при случае садились к нему в лодку, хотя и тогда, и сейчас он был человеком немногословным. Нарочно ли девушка с острова пришла к нему ночью с просьбой подвезти, знают только боги, которым видно все с высоты. А для людей это осталось тайной. Если спрашивали, о чем они говорили по пути, старик, немногословный даже в охмелю, только улыбался, и на его лбу проступали две морщины, но в улыбке виднелась печаль. Даже песни Гена стали тогда звонче. Однако дни счастливой супружеской жизни пролетели как сон. Когда их единственному сыну Коске было 7 лет, Юри умерла, рожая второго ребенка. Зашел разговор о том, чтобы Коске взяли к себе люди из города, и со временем он пошел бы в ученики к какому-нибудь торговцу, но потеря любимой жены и расставание с единственным сыном стали бы слишком тяжелым ударом для Гена, и люди отказались от этой затеи. И без того немногословный он в то время почти перестал говорить, совсем не улыбался и пел, правил лодкой, только когда был пьян. А когда вечером о воды залива бился лунный свет, в его чистом голосе слышалась такая грусть, какой никогда не бывало в душах тех, кто ее слышал. Когда жизнерадостный Ген потерял жену, от его сердца словно откололся кусок. Если оставлять в пустом доме в дождливые дни Коска одного было неудобно, отец брал его в лодку вместе с пассажирами, и люди дружно жалели мальчика. Немало матерей, купивших в городке гостинцы детям, открывали пакетики со сластями и делились ими с мальчиком. Отец будто не замечал этого и не благодарил, принимая как должное. Но никто на него не обижался, полагая, что его скорбь слишком глубока. С тех пор прошло 2 года. Эту гавань начали застраивать, и мы с женой перебрались сюда с острова, построили дом и открыли гостиницу. Вокруг, вырезанные в склонах гор, пролегли дороги, а шоссе проложили перед домом дяди Гена. Дважды в день, утром и вечером, раздавался гудок парохода, и наше дикое взморье, на котором когда-то сушились рыболовные сети, стало понемногу обретать свой нынешний вид. Но дядя Ген оставался паромщиком. Он, как и раньше, возил в городок и обратно жителей островов и залива, и ни открытие порта, ни новые дороги, ни люди, которых стало куда больше, ничего из этого сближения с суетным миром по сравнению с тем, что было раньше, не радовало и не печалило его. Прошло еще 3 года, и Коска, которому уже исполнилось 12, играя с другими детьми у моря, случайно упал в воду и начал тонуть. Дети, которые это видели, в страхе убежали и ничего не сказали взрослым. Уже вечером, заметив, что Коска все не возвращается, отец испугался и вместе с нами отправился на поиски. Но было уже слишком поздно. К нашему удивлению, тело несчастного принесло ко дну лодки дяди Гена. После этого он совсем перестал петь и даже с близкими почти не общался. Он не говорил, не пел, не смеялся, проводил годы и месяцы в молчании, и, казалось, все о нем забыли. Он, как и прежде, был паромщиком, но жители залива, садясь в его лодку, словно не помнили о его существовании. Когда я сам видел, как он, стоя у кормового весла с полузакрытыми круглыми глазами, возвращается в залив, я сомневался, жив ли он еще. Ты первый, кто спросил, что он за человек. Знаете, если его позвать и угостить саке, он может и запеть, только у этой песни слов не разобрать. Нет, он не бормочет себе под нос, не повторяет одно и то же, только иногда тяжело вздыхает, верно, не может сдержать скорбь. Это было все, что хозяин гостиницы рассказал учителю. Тот не забыл дядю Гена и впоследствии вернувшись в столицу. Ночью, когда он, сидя при свете лампы и слушая шум дождя, уходил в раздумье, старик часто всплывал у него в памяти. «Как там сейчас дядя Ген?» — думал он. «Наверное, слушает шум волн и вспоминает ту далекую весеннюю ночь, закрыв глаза при свете одинокой лампы, или все думает о Коске». Но учитель не знал, что теперь, спустя несколько лет, нынешней зимней ночью мокрый снег падает на могилу дяди Гена. Пока молодой учитель переворачивал страницы своих воспоминаний, словно читал стихи, со стариком произошел еще более печальный случай, и он покинул этот мир. В поэме учителя недоставало одной последней строфы. Часть вторая. После того, как школьники из Саики проводили учителя с причала в гавани Кацура, в январе следующего года дядя Ген однажды утром отправился в городок по делам. Небо затянуло тучами и шел снег. В этих краях он редкость, но тот день выдался особенно холодным. Обычно жители со всех окрестных деревень по реке и по морю добирались до города на лодках. Так уж было заведено в окрестностях Саики. На берегу Бандзёгавы всегда собирались перевозчики. Кто-то забирался в лодку, кто-то высаживался, жители залива пели, жители гор бронились. Словом, всегда царило оживление. Но в тот день берег пустовал, рябь на реке отражала серые облака. Под навесами было темно, по дорогам никто не ходил, вымощенные камнем переулки обледенели. Где-то у подножия замковой горы разносился до самых облаков звон колокола, который от края до края пронизывал городок с побелевшей черепицей на крышах, словно камень, брошенный в озеро, где не живет рыба. На большом перекрестке, где в празднике устанавливали сцену, играли дети бедняков с бледными бескровными лицами. Кое-кто просто стоял, держа руки за пазухой. Сюда же приходил один нищий. Кто-то из детей позвал его: «Кисю! Кисю!» Но тот даже не повернулся и прошел мимо. На вид ему было лет 15-16, его нечесанные волосы отросли ниже шеи, лицо было длинным, исхудавшим, с острым подбородком. Его мутные, малоподвижные глаза смотрели в никуда. Из одежды он всегда носил одно кимоно на подкладке. Рукава были ему коротки. Само кимоно, вечно мокрое, износилось в лохмотья и едва прикрывало голени. В проймах виднелись тощие, как ноги сверчка, локти, и он весь дрожал от холода. В этот момент, откуда ни возьмись, появился дядя Ген. Они встретились прямо посреди перекрестка. Дядя Ген пристально оглядел нищего круглыми глазами. «Кисю!» — позвал старик густым низким голосом. Молодой нищий поднял на него тупо глядящие глаза и посмотрел на дядю Гена так, как будто перед ним был камень. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Поискав в рукаве, дядя Ген достал рисовый колобок, завернутый в лист бамбука, и протянул его кисю. Тот, вытащив из-за пазухи чашку, взял его. Ни один, ни второй не произнесли ни слова. Не похоже, чтобы они были рады встрече или что один жалел другого. Кисю пошел дальше, даже не обернувшись напоследок. Дядя Ген провожал его взглядом, пока он не скрылся за углом. Он посмотрел на небо. Снег будто бы прекратился, но несколько снежинок еще опускались на землю. Он еще раз взглянул нищему вслед и тяжело вздохнул. Дети давились смехом и толкали друг друга локтями, но старик этого не замечал. Домой дядя Ген возвращался уже в сумерках. Окна его дома выходили на дорогу, но он не открыл их, сидел в темноте, не зажигая лампу, перед очагом закрыв ладонями с толстыми пальцами лицо, низко повесив голову и вздыхая. Он достал из очага сухую ветку. Наконец, с тонкой ветки перекинулся, и то гас, то снова загорался огонек, похожий на пламя свечи. Когда он разгорался, огонь ненадолго освещал комнату, и на закопченных стенах было видно движение тени старика и цветные гравюры. Когда Коска было лет 5-6, жена ездила в родную деревню, где ей и подарили эти гравюры, и развесила их по стенам. Сейчас, спустя 10 лет, они совсем выцвели. Этой ночью не было ветра и не слышался шум волн. Вокруг дома раздавались какие-то шорохи, и старик, навострив уши, прислушался. Это был шорох мокрого снега. Дядя Ген некоторое время слушал его, а потом тяжело вздохнул и окинул взглядом комнату. Когда он зажег керосиновую лампу и вышел на улицу, мороз пробрал его до самых костей. Даже стоя у весла в холодной ночью, он не покрывался такой гусиной кожей. Горы казались черными, море потемнело. В свете лампы мерцали падающие на землю снежинки. Земля затвердела и обледенела. Двое мужчин шли, о чем-то разговаривая, со стороны городка. Увидев стоящего в воротах старика с лампой, они окликнули его. «Дядя Ген, ну и холодная же ночь!» «Еще бы!» — только и ответил он, глядя в сторону городка. Когда молодые люди прошли немного дальше, один из них прошептал, что сейчас при виде лица старика молодая женщина упала бы в обморок, а второй ответил, что не удивится, если к утру ноги старика врастут в землю, как сосновые ветви. У обоих встали дыбом волосы на голове, когда, обернувшись, они увидели, что старик все еще стоит в воротах, хотя лампа уже погасла. Ночь сгущалась, снег шел, время от времени перемежаясь с дождем, и никак не прекращался. Луна была далеко от прибрежных гор, окутывала светом туманное море, и старый город казался похожим на погост. У подножия гор лежали деревни, за деревнями кладбища. В этот час кладбища просыпались, а люди спали, и живые снова встречали мертвых во сне, плакали и смеялись. Какой-то человек прошел по перекрестку и пересек мостик. Собака, спящая у въезда на мост, подняла голову и посмотрела ему вслед, но не залаяла. Он был словно мертвец, выбравшийся из могилы. Кому он шел? С кем хотел поговорить, блуждая во мраке? Это был Кисю. В тот же год, когда единственный сын дяди Гена Коска утонул, осенью в Саике откуда-то со стороны Хюга пришла нищенка. С ней был мальчик лет 8. Стоило ей вместе с ребенком встать перед воротами домов, ей охотно подавали. Люди в этих краях милосердны, не то что в других местах. Да и в конце концов, все думали, что это ради мальчика. Но следующей весной мать бросила сына и куда-то скрылась. По словам тех, кто ездил в Дадзайфу, похожая женщина, одетая в лохмотья, увязывалась за борцами суммо и просила подаяния рядом с храмовыми воротами. Городские все больше жалели ребенка, брошенного бесчувственной матерью. План матери был вполне очевиден. И все же, хоть в каждой деревне и построен храм, людскому милосердию есть предел. Стыдно об этом говорить, но никто не захотел взять ребенка к себе и растить его. Поначалу к нему относились по-человечески и иногда поручали убраться во дворе, но это продолжалось недолго. Когда мальчик плакал от тоски по матери, ему подавали и утешали его. Ребенок не может забыть мать, а людское милосердие всегда обращается на ребенка и о матери забывает. Но в конце концов, под любым предлогом, неважно, забывчив он, слабоумен, грязен или вороват, этого ребенка выталкивают в нищету, людской доброты на него не хватает, и итог всегда один. Играя, он учился и запоминал новое, научился читать и мог наизусть рассказать стишок другой, слушая, как поют другие дети, он пел, он смеялся, болтал и веселился, как остальные дети. Казалось, что он от них не отличался. Родился он где-то в Кисю, так его и стали называть. Местные относились к нему как к неотъемлемой части Саики, и все дети, игравшие на городских улицах, росли с ним бок о бок. Но незаметно для окружающих его разум угас, и пока рядом с ним тянулся на утреннем солнце дым из печных труб, пока у всех вокруг были родители и дети, мужья и жены, братья и сестры, друзья, пока все жили бок о бок друг с другом в этом полном слез мире, он словно однажды свил одинокое гнездо на острове небытия и зарыл там свое сердце. Он больше не благодарил, когда ему что-то давали, перестал улыбаться. Все были суровы к его гневу, никто не утешал, видя его слезы, и он больше не грустил и не радовался. Он просто работал, просто бродил, просто поглощал пищу. Когда он ел, и кто-то спрашивал, вкусно ли, он без всякого выражения отвечал «вкусно», и его голос словно доносился из глубины земли. Играя, он размахивал палкой, клал ее себе на голову и с веселым видом расхаживал, покачиваясь и напоминая собаку, которая виляет хвостом, когда ее ругает хозяин. Но он никогда не пытался подольститься к людям. Обычно люди сочувствуют нищим, но его никто не жалел. Тем, кто жалеет людей, которые тонут, дрейфуя по житейским волнам, было его не разглядеть. Он словно ползал по дну глубоко под этими волнами. Через некоторое время, после того, как Кисю перешел мостик, на перекрестке снова кто-то показался. В руке у него был лодочный фонарь. Свет фонаря словно пронизывал улицу. Снег красиво мерцал там, где по его тонкому слою пробегали отсветы. В этом свете темнота под навесами домов вокруг перекрестка развеивалась без остатка. В этот момент со стороны Хаммати неожиданно вышел полицейский. Осторожно приблизившись, он окликнул человека, и тот повернулся к нему, осветив себя фонарем. Стали видны круглые глаза, глубокие морщины, толстый нос и могучее сложение лодочника. «Дядя Ген, это вы?» — раздраженно спросил полицейский.
«Я», — хрипло ответил тот.
«Кого вы ищете посреди ночи?»
«Вы тут Кисю не видели?»
«А на что он вам?»
«Холодно нынче ночью. Думал забрать его к себе».
«Да где он спит, даже собаки не знают. Вы лучше сами не простудитесь», — сочувствием сказал полицейский и ушел. Дядя Ген вздохнул и взошел на мостик. В свете фонаря показались следы. Их явно оставили недавно. Кто, кроме Кисю, будет ходить по снегу босиком? Старик поспешно бросился туда, куда вели следы.